Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 53.
Штурман Карпушин. Есть случаи, когда невозможно разобраться. Очевидец сочиняет, фантазирует или высказывает бред. Яркий пример – воспоминания штурмана 123-го летного отряда Уральского управления гражданской авиации Георгия Карпушина. В 2004 году, в возрасте 81 года, он дал интервью, в котором поделился воспоминаниями, как он участвовал в поисках дятловцев. Он утверждает: «Руководить штабом по поиску группы Дятлова из Свердловска прибыл некто Шишмарев, генерал-лейтенант то ли МВД, то ли ГБшник. Такая секретность была напущена, что мы даже имени его не знали». Фамилии других участников поисковой экспедиции он не мог вспомнить. А тут вдруг точно – Шишмарев. Этот генерал ни в одном документе, ни в одном воспоминании не упоминается. А руководили штабом Масленников и полковник Артюков. Шаравин размышляет над предположением. На дятловцев напали преступники, а потом сделали инсценировку на месте преступления. «Я в это не верю по той причине, что когда мы разбирали палатку, то смотрели, как она была поставлена. Поставлена она была с соблюдением всех норм и правил установки палатки в таких условиях. И ничего подозрительного не увидели. То есть не могли ее перенести. Некоторые даже предполагают, Карпушин ссылается на дату 26 февраля, что он видел. Да не может этого никак быть, потому что нельзя никак установить 25-го палатку на снегу так, чтобы 26-го мы, найдя палатку, не заметили, что она только что была установлена. Там же снег был настолько плотный, что нога не оставляла следа. Так что отнесем сведения, которые сообщил штурман Карпушин, к фантазиям и домыслам. Будем их на всякий случай держать под рукой, но они никак не помогут в разгадке доверия. Что видели и чего не заметили очевидцы? Опрошены почти все, кто знал погибших дятловцев. Взято множество интервью у участников поисковой операции. Получена масса ценной, иногда неожиданной информации. И вместе с тем возникают сомнения по поводу истинности тех или иных фактов, которые сообщили очевидцы. В чем им точно нельзя предъявить претензии? Во вранье и домыслах. Они честны в рассказах. А неточностей хватает. Неточности, опять же, не умышленные, а объективные. Память подводит. Неполнота тогдашней информации, разный взгляд на причину события. Какие-то детали намертво впаялись в память ветеранов, а какие-то безвозвратно затерялись на просторах прошедших десятилетий. Владислав Карелин, участник поисковых работ, точно сформулировал: «Воспоминания – это просто желание поделиться своими чувствами и переживаниями, которые застряли в душе, теперь уже до конца жизни. Как запомнилось, так и говорю. Кстати, мне пошел 80-й год». Годы идут. Память ветеранов многое упускает. Следователь Романов во время допроса Юрия Юдина в апреле 1959 года задаст ему вопрос: «Когда вы расставались с группой товарища Дятлова, он не говорил вам, что контрольный срок возвращения переносится с 12.02.59 года на 15.02.59 года?» Ответ: «Нет, при этом не было разговора о том, что контрольный срок переносится на 15.02.59 года. Но участники группы говорили, что они в город Свердловск приедут 15 февраля. И Кривонищенко просил сообщить об этом родителям. Также на вопросы жителей поселка Вижая мы отвечали, что обратно в Вижай вернемся к 15 февраля». Четко, ясно. Контрольный срок не переносится. А в 2013 году в интервью Юдин скажет: «Игорь понял сложность этой ситуации и сказал, чтобы я в институте предупредил ребят, что мы задерживаемся на 2-3 дня. Вот я приехал в институт и сразу же передал об этом в турклубе. Мне не было поручения идти в спорткомитет, в городскую администрацию и там об этом говорить. Я сказал своим ребятам. Все знали, что Игорь задержится вот на эти дни. О том, что группа задержится, все об этом знали».
Я склоняюсь к тому, что верить нужно словам Юдина, сказанным в 1959 году. А то, что он говорил в 2013 году, скорее всего, влияние информационного шума вокруг трагедии. Один из исследователей, Геннадий Кизилов, крут в оценках того, что говорят ветераны.
«Врут, конечно, и верить их показаниям значит поступать неосмотрительно. Подписок, говорят, не давали, тоже врут».
То есть все вранье? Все-все? А что не вранье? Кизилов так отвечает:
«Относятся к типу «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Песенка такая есть. Вот они ее и напевают до сих пор. Про себя».
То есть Кизилов сводит все к формуле «все вранье, все врут». Но если все вранье и все врут, тогда и смысла в расследовании нет. Ведь ничего нет вокруг истинного. Но сам Кизилов-то занимается расследованием. Знакомишься с его трудами и впечатление. Он в выводах опирается на собственное вранье.
Кто все же нашел палатку?
Я не решаюсь на выводы, что называется, наотмашь «все вранье». Мой журналистский опыт позволяет мне отделять правду от вымысла. Меня тоже кое-что настораживает в воспоминаниях ветеранов. Ну, например, а кто все же первым обнаружил палатку? Казалось бы, ответ очевиден – Слабцов и Шаравин. Об этом и сами они оставили воспоминания, и другие подтверждают. Именно они были первыми у палатки. Но вот из уголовного дела протокол допроса Ивана Васильевича Пашина.
23 февраля 1959 года в составе 6 человек нас высадили с вертолета в район горы Атартен для поисков потерявшейся группы туристов. В первый день поисков, как только спустились в Ауспию, то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на 3 группы и пошли искать туристов. В результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо, так как она занесена снегом. В палатку мы не заходили. Палатка была найдена в верховьях реки Ауспии и Лозьвы на высоте горы Верхоуспия.
Из протокола допроса Алексея Семеновича Чеглакова.
В первый день наших поисков мы обнаружили лыжню туристов. На второй день обнаружили палатку туристов, которая была расположена в верховьях рек Ауспии и Лозьвы на высоте горы Верхоуспия. Ее было видно плохо, так как занесло снегом. В нее мы не заходили.
Так кто же отыскал палатку? Пашин и Чеглаков или Столбцов и Шаравин? Я склоняюсь к тому, что студенты обнаружили ее. Уж очень много свидетельств именно их первенства. Но и Пашин с Чеглаковым не могли же врать, выдумывать. К тому же они же не интервью давали через десятки лет, а отвечали на вопросы прокурора. Впрочем, они и не утверждают, что лично нашли палатку. Употребляют выражение «мы обнаружили палатку». А «мы» может означать собирательное местоимение. Обнаружили все, кто участвовал на тот момент в поисках. А вот запись в дневнике Григорьева.
Беседа с Темпаловым Василием Ивановичем, прокурором Ивделя. 24 февраля сообщили, что потерялась группа туристов. Приехали из Свердловска. Решили вызвать для поисков отряд и разыскать. Манси обнаружили палатку.
И прокурор называет Манси. Особой разницы, кто был первооткрывателем, нет. Главный итог един. Палатка найдена. Но настораживает эта двусмысленность. кстати, Шаравина следователь Иванов почему-то не допросил, что странно. И вот что непонятно. Шаравин утверждает, что он и Столбцов прорубили палатку ледорубом, чтобы посмотреть, нет ли внутри живых. Но когда позже была проведена экспертиза палатки, то в акте не указано про разрубы ледорубом. Да, Столбцов и Шаравин в палатке, несомненно, были. Взяли дневники, фляжку со спиртом, кое-какие вещи. Брусницын говорит:
«Зачем ее рубить, если снег с палатки был сдут? Больше снега было внутри палатки. Вот это они отгребали. А на самом полотнище, которое лежало на поверхности, снег был сдут. Она была открыта. Они сказали нам, и это у меня записано, наверху лежал фонарик».
Свет фонарика и фляжка спирта. Возникает фонарик, о котором Шаравин в интервью ничего не говорит.
Продолжение через несколько минут.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Самые яркие краски на радио «Комсомольская правда».
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 54.
Возникает фонарик, о котором Шаравин в интервью ничего не говорит. В уголовном деле фонарик перечисляется среди вещей, найденных в палатке. А Брусницын, ссылаясь на Шаравина, вспоминает о фонарике. Лежал на палатке. Но где лежал? Был ли он присыпан снегом? Нет ответов. Брусницын не видел фонарика, но рассказывает.
Палатка вся лежала на снегу, кроме одного конька, переднего, где вход. Все остальное лежало на снегу. И вот на этом плоском брезенте лежал фонарик.
И все. В дневнике руководителя поисков Масленникова запись после того, как нашли палатку.
Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на ее крыше, подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку.
То есть кто-то вышел с фонариком по малой нужде, положил его на тент, расстегнул ширинку и... Но тут не сходятся концы с концами. Допустим, слой снега надуло после того, как установили палатку. Допустим, кто-то вышел и положил фонарик на тент. Страшный крик. Те, кто в палатке, режут в панике скат. Возможно ли при этом, чтобы фонарик удержался на месте? Здравый смысл подсказывает – нет. Но фонарик лежал на палатке. А самое потрясающее обвинение поисковикам предъявляет исследователь Геннадий Кизилов. «Студенты пьянствовали в найденной палатке». Он обратил внимание вот на какое место из допроса Темпалова уже как свидетеля.
В правом углу, около входа, лежала часть продуктов. Банки сгущенного молока, 100 граммов нарезанного сала, сухари, сахар, фляжка пустая из-под спирта или водки, запах ощущался. Также фляга с напитком, приготовленным к употреблению какао, разведено водой и, естественно, замерзло. Около сала нарезанного мною был найден большой нож. Мною установлено, нож принадлежал студентам. У меня сложилось впечатление, что студенты выпивали водку и закусывали.
Кизилов из этого воспоминания делает вывод.
Темпалов назвал корейку салом. Он говорит не о второстепенном, шкурке от корейки, а смотрит в корень. Две фляжки, одна из-под спирта, нож, продукты, которыми закусывали. А Иванов все это скрыл. Эх, прокурор-криминалист называется. Темпалов правильно определил, что студенты выпивали и закусывали. Но у читателя не должно создаваться превратного впечатления. Пили спирт и закусывали, а следовательно и разбрасывали по палатке шкурки от корейки не студенты группы Дятлова, а студенты-поисковики, обнаружившие палатку. Борис Слабцов и Михаил Шаравин. Страна должна знать своих героев.
Ну, это уж слишком отчаянное допущение. Студенты только что нашли палатку, и им не приходит в голову ничего более умного, как тут же начать распивать спирт, закусывая корейкой. Да и не Иванов описывал найденные в палатке вещи и продукты, как он может скрыть то, чего не видел. И к тому же Темпалов утверждает, что почувствовал запах спирта или водки. Но прокурор прибыл к палатке через 2 часа, как ее обнаружили. За это время запах точно бы развеялся. То есть и Темпалову особо верить не стоит.
Было ли одеяло на трупах?
Есть вопросы и с трупами, найденными у Кедра. Известно точно, без оговорок, кто их обнаружил. Коптелов и Шаравин. Коптелов вспоминает.
«Я зафиксировал, что они были в нижнем белье, босиком практически. У того, который лежал к нам ногами, я зафиксировал, что был очень поврежден нос. Они были темные очень, буквально красные. Я считаю, что это поскольку они были на открытом месте. За этот месяц они могли обгореть от солнца даже, в принципе. А нос могли поклевать кедровки. Я тогда так решил, что они могли от солнца загореть, а вот нос был поклеван. Потом решили, что этот Дорошенко лежал. А там лежал, значит, поперек, Кривонищенко».
А Шаравин вот что отметил.
«К Кедру подъехали, и тут их и нашли. Потому что снег был под Кедром выметен, и он очень сильно выделялся. Подлесок был небольшой, снегу было много, кусты были заметены, и мы на лыжах спускались. Нам эти кусты не мешали. Шли мы рядышком, вместе спускались, и буквально 10-15 метров, не доходя до Кедра, еще дальше даже, видим что-то черное, потому что одеяло было наверху. Оно не занесено, выделялось. Видим следы костра. Причем костер был с той же стороны, с которой ребята лежали. Как бы веточки были сломаны, тоже были видны».
Но Коптелов утверждает.
«А вот то, что Кривонищенко лежал под одеялом, этого я не помню. Этого я не видел. Я не помню, чтобы он лежал под одеялом. Мне запомнилось то, что они оба лежали в нижнем белье. Может быть, Кривонищенко был частично закрыт. Он немного подальше лежал. Мы-то прошли буквально в 1-1.5 метра от ног его».
Шаравин, однако, настаивает.
«Есть предположение, что в то время, когда мы нашли палатку и первые трупы 27-го, помимо нас там кто-то побывал. Мы утверждаем, что они были закрыты коричневым одеялом, а потом оно исчезло и оказалось в палатке. Оно было у Кедра, а потом оказалось в палатке. И когда стали вещи в палатке перебирать, и нашли его там, кто его туда перенес?»
Было одеяло на трупе или нет? От этого много зависит. Если оно было, то куда оно потом исчезло? Шаравин утверждает, что одеяло потом оказалось в палатке. Это вообще не поддается никакой логике. Кто мог незаметно переместить одеяло? Да и какой в этом смысл? Объяснение напрашивается элементарное. К телам кто-то подходил, взял одеяло, набросал на труп слой снега, а одеяло отнес в палатку. Но если одеяло было, то как Шаравин и Коптелов увидели под одеялом, что это Дорошенко и что руки у него по локоть черные? Что трупы полураздетые в нижнем белье? Что же прикрывало одеяло, если они так хорошо разглядели тела? И не последний вопрос. как Шаравин опознал, что в палатке именно то одеяло, которое было на трупах. Есть документальное свидетельство, фотографии найденных трупов. На них видно, никакого одеяла и в помине нет. И Брусницын утверждает, Шаравин что-то напутал. Я был на следующий день у Кедра и никакого одеяла не видел. Трупы были припорошены снегом. Снег в тот день не шел, его раньше надуло. Так что подвергнем свидетельство Шаравина об одеяле на трупах большому сомнению. Не совсем понятно, как лежали по отношению друг к другу трупы у Кедра. Коптелов набросал рисунок-схему, на котором зафиксировал. Тела Дорошенко и Кривонищенко лежат под углом 90 градусов головами друг к другу. Но, судя по снимкам и нетронутому вокруг них снегу, ясно видно, они лежат рядом. И Шаравин утверждает, трупы лежали параллельно. Трудно предположить, что Коптелов специально исказил картину у Кедра. Это лишено всякого смысла. Преступный сговор с целью ввести в заблуждение исследователей, которые через десятилетия будут изучать этот рисунок, не смешно. И еще одна странность. Дорошенко поначалу был принят за Золотарева. Надо заметить, что из поисковиков мало кто видел в лицо Золотарева. Потому ошибка возможна. Возможно, ввели в заблуждение усы. Кому-то все же было известно, что у Золотарева были усы. Но ведь и Дорошенко мог иметь усы. В письме он пишет, что не брился. Протокол допроса Карелина.
Двое из нас пошли вниз в долину Лозьвы искать место для лагеря, а двое с двумя проводниками и двумя собаками пошли к палатке и затем дальше на поиски. В тот день было найдено 4 трупа – Колмогорова, Дятлов, Кривонищенко и Дорошенко. Последнего мы вначале спутали с Золотаревым, так как лицо было закрыто снегом. Затем опознали в 4-м трупе Дорошенко.
Масленников отправляет 28 февраля радиограмму Сульману.
Подняли на площадку вертолета 3 трупа. 4-й будем поднимать завтра. Его лицо совершенно занесло, поэтому есть мнение, что это Дорошенко, а не Золотарев. Они оба самые крупные парни.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.